говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Будущее миссии НАТО в Афганистане. Почему этот вопрос стал фактором европейской политики? Турция, военные выборы и самая агрессивная разведка на Ближнем Востоке. Можно ли принудительно вылечить наркомана? Планы депутатов Думы и опыт Голландии. И современные кочевники, культура прошлого и связь с цивилизацией. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Сообщение о том, что в Афганистане готовится весеннее наступление талибов и что под ружьем уже готовы 6 тысяч боевиков, еще больше подхлестнули споры о том, как Европа относится к миротворческой миссии НАТО в этой стране. В Италии чуть не пало правительство Романа Проди. После недельного кризиса Проди получил вотум доверия законодателей лишь в эту пятницу. Не менее жаркие споры идут и в Испании. Полемика усилилась после недавней гибели в Афганистане испанского военнослужащего. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В Афганистане расквартировано 690 испанских военнослужащих. Находятся они на двух базах в западных районах страны, которые считаются более или менее спокойными с точки зрения безопасности. На этот раз выступления противников военного присутствия в Афганистане особенно настойчивы. Видимо, потому, что там впервые погибла женщина-военнослужащая, 23-летняя Идойя Родригес, водитель санитарной машины. Она погибла, еще двое военных получили ранения, когда их автомобиль подорвался на мине. Министр обороны Хосе Антонио Алонсо так прокомментировал эти события.
Афганистан – это зона риска, в которой могут случаться подобные несчастья. Однако напомню, что наши войска там находятся по решению испанского парламента и по мандату ООН с целью, которая поставлена в резолюции Объединенных Наций, помочь восстановить там мир, чтобы эта страна могла возродиться.
Доводы министра особо не подействовали на противников участия Испании в афганских делах. И полемика лишь усилилась. Чтобы понять ее суть, следует обратиться к истории вопроса. Дело в том, что нынешнее испанское правительство, представленное Социалистической рабочей партией, пришло к власти весной 2004 года под пацифистскими лозунгами. Оно сразу же вывело испанский воинский контингент из Ирака и провозгласило так называемую доктрину Альянса цивилизаций, которая предусматривает решение всех споров с мусульманскими странами лишь мирным путем. Однако явно популистские демарши, рассчитанные на завоевание доверия испанского левого пацифистски настроенного электората, как отмечают наблюдатели, понравились далеко не всем союзникам Испании по НАТО и Евросоюзу. Мадрид спохватился и не стал повторять в Афганистане иракский эксперимент по выводу войск. Чтобы хоть как-то оправдать перед электоратом непоследовательность властей, официальная пропаганда стала доказывать, что испанцы в Афганистане вовсе ни с кем не воюют. Они помогают в строительстве новой жизни и раздают афганским детишкам испанские леденцы чупа-чупс. Сугубо мирные задачи вроде бы были поставлены политическим руководством страны и перед военными, говорит полковник Хавьер Гарсия Арнайс, комендант испанской базы в Герате.
База в Герате является опорным пунктом для всех международных строительных проектов, осуществляемых на западе Афганистана. То есть мы помогаем в реализации поддержки, которая оказывается местным властям. У нас здесь есть транспортные вертолеты для перевозки людей и грузов. У нас есть госпиталь. Мы оказываем медицинскую помощь иностранцам, участвующим в восстановлении страны. Мы располагаем самолетами для более дальних полетов и мастерскими для ремонта автотранспорта, складами продовольствия и жизненно необходимых материалов, а также занимаемся охраной всех возводимых объектов.
Между тем, либеральная мадридская газета АБСЕ опубликовала не так давно интервью с неким испанским офицером, пожелавшим не называть своего имени, который уверял, что испанские военные, находящиеся в Афганистане, выполняют далеко не гуманитарную миссию. До Испании не доходит правда о том, что происходит в Афганистане на самом деле, заявил офицер, отметив, что его товарищам приходится постоянно участвовать в боевых столкновениях с маджахедами и что ситуация в Афганистане ухудшается быстрыми темпами. Испанским вертолетчикам приходится участвовать в крайне опасных операциях, например, по эвакуации раненых с поля боя, писала АБСЕ, подчеркивая, что пилоты испытывают при осуществлении этих полетов глубокий стресс, поскольку каждый раз рискуют жизнью. Испанские вертолеты подвергаются постоянным обстрелам. В результате их приходится ремонтировать, поскольку в аппаратах каждый раз обнаруживаются пробоины от пуль, отметила газета. Она также посетовала, что в Мадриде скрывают правду об Афганистане и что сообщения о ситуации в стране делаются только в том случае, когда среди испанцев есть убитые и раненые. Частым обстрелам, по свидетельству АБСЭ, подвергается и основная испанская база в Герате, превращенная в подлинную крепость. Испанские военные, по свидетельству газеты, также принимают участие в карательных операциях с целью захвата моджахедов. Эти операции, в ходе которых происходят перестрелки, проводятся в течение нескольких дней силами экипажей 8-10 бронемашин. Основная гуманитарная миссия, с которой мы направлялись в Афганистан, потеряла всякий смысл. Мы лишь участвуем в весьма рискованных боевых действиях, процитировала газета слова военнослужащего. Интервью анонимного офицера получило общественный резонанс, и власти тут же попытались поправить положение с помощью самих же военных. Полковник Гарсия Арнайс.
Наша мораль высока, потому что мы видим, что наш труд, наши контакты с местным населением обретают конкретные результаты. Конечно, наши дела продвигаются вперед медленно, потому что обстановка непростая, но положительные результаты уже налицо. Мы постоянно ощущаем благодарность жителей за нашу деятельность.
Между тем, испанские спецслужбы настроены не столь оптимистично. Они предупреждают о росте напряженности в Афганистане и готовящемся весеннем наступлении сил, противостоящих правительству в Кабуле и натовским военным. Обычно хорошо информированная газета «Паис», которая ссылается на источники в разведывательном центре вооруженных сил Испании и в национальном центре разведки страны, написала о растущей опасности, которой подвергается испанский воинский контингент в Афганистане. Прошлый год был самым кровавым с 2001 года, когда началась операция в Афганистане, а нынешний обещает стать рекордным по числу терактов против сил коалиции, отметила газета. По ее мнению, активность в Афганистане сил моджахедов увеличивается ввиду непопулярности коррумпированной и неэффективной администрации президента Карзая. Кстати, подобное определение афганскому правительству испанская газета дает впервые. Ранее оно именовалось демократическим и прозападным. Паис отмечает, что риск для испанских военнослужащих увеличится, если правительство Карзая исполнит свое обещание начать борьбу с местными производителями героина. Власти на этот раз попытались подретушировать устами военных сложившуюся ситуацию. Полковник Гарсия Арнайс.
Обстановка вовсе сейчас не ухудшается, она никогда здесь не была простой. Надо иметь в виду, что эта страна претерпела многолетние войны. Государственные структуры здесь исчезли, они сейчас восстанавливаются. Мы как раз и обеспечиваем процесс воссоздания страны. В Афганистане, помимо всех известных талибов, есть еще и другие группы, которые ранее правили на местах. Когда теперь появилась государственная власть и пытается установить определенный порядок, они заявляют, что ущемляются их интересы. В первое время эти силы себя не проявляли, но теперь они пытаются отстоять свои права, вопреки желанию правительства установить крепкую власть на местах.
Тем временем пацифистский испанский электорат, обеспечивший в свое время социалистам победу над консерваторами, устал верить в байки про чупа-чупа в Афганистане и, наконец, сообразил, что его все это время попросту надували. Причем делали это довольно грубо. Так, пару лет назад, когда в Афганистане разбился испанский вертолет с десантниками на борту, электорату объявили, что солдаты погибли не от рук моджахедов, выпустивших по вертолету ракету «Земля-воздух», а от порыва ветра. Дескать, тяжелую транспортную машину просто ветром сдуло, ни много, ни мало. Правда, когда испанцы стали подрываться на минах, обвинять в их гибели природные явления стало невозможно, поэтому пришлось признаться в наличии афганского сопротивления. Так что теперь левая парламентская оппозиция, рупор пацифистов, потребовала вывода испанского контингента из Афганистана. Гаспар Де Масарес, спикер Объединенных Левых.
Мы считаем, что правительство совершит ошибку, если пойдет на увеличение нашего контингента в Афганистане. Во-первых, это ничего не даст. Во-вторых, оно должно было бы уже составить план вывода войск из Афганистана, поскольку гуманитарные задачи и задачи восстановления страны, о которых оно заявляло, несовместимы с нынешним участием в военных действиях.
В отличие от левых, деятели мощной консервативной парламентской оппозиции, руководители Народной партии, не видят ничего зазорного в том, что испанские военнослужащие принимают участие в боевых операциях по борьбе с международным терроризмом. Одновременно они настаивают на официальном признании правительством участия испанских военных в боевых операциях. Консерваторы считают, что властям следует прекратить проявлять показной пацифизм, дать оценку подлинной ситуации в Афганистане и послать туда подкрепление, как делают другие страны НАТО, имеющие своих солдат в этой стране. Лидер консерваторов Мариано Рахой.
Он, председатель правительства, говорит об Афганистане с каким-то стеснением, как будто бы наше присутствие там является чем-то зазорным. Мы требуем от него ясности. Мы поддерживаем наше участие в делах Афганистана и поддерживаем любые инициативы правительства в отношении усиления нашего присутствия в этой стране. Единственное, чего мы хотим от правительства, это правды. Довольно разглагольствовать о гуманитарной миссии, о том, что наши солдаты занимаются там лишь тем, что помогают старичкам переходить улицу.
Признание властями того, что испанские военнослужащие принимают участие в боевых действиях, вопрос далеко не формальный. Он волнует в первую очередь самих военных. Речь идет и об оплате их ратного труда, и даже о наградах. К примеру, за участие в гуманитарной миссии им дают ордена с желтой ленточкой, а в боевой – с красной. Красная ленточка и более почетна, и дает больше льгот награжденным или в случае, если орден вручается посмертно, родственникам погибших. Факт награждения подорвавшейся на мине женщины-водителя орденом с желтой ленточкой вызвал протест консервативной оппозиции. Член руководства Народной партии Сарайя Санс.
Идойя Родригес заслуживает, чтобы ей дали высшую награду, которую испанцы дают своим защитникам, выполняющим приказы и платя за это своими жизнями. Мы считаем, что она достойна ордена с красной лентой.
Со своей стороны премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, маневрируя между пацифистами и консерваторами, в конце января категорически отказался посылать дополнительные силы в Афганистан, на чем настаивали, кстати, и сами испанские военные, заявляя, что дополнительные силы нужны, чтобы обеспечить их собственную безопасность. Но Родригес Сапатеро по-прежнему настаивает на том, что Испания ограничивает свою афганскую миссию гуманитарными рамками, а посему подкреплений не будет.
Испания последовательна в своих действиях в Афганистане в рамках своей первоначальной миссии. Я отношусь с уважением к позиции других государств, но мы оставляем за собой право ограничиться вопросами восстановления этой страны и помощи ее населению.
Такая позиция, впрочем, не убеждает в Испании ни правых, ни левых. Что же касается союзников по НАТО, то они, похоже, особо к словам Родригеса Сапатеро не прислушиваются и требуют от Испании выполнения союзнических обязательств в Афганистане, где, по мнению экспертов, требуется увеличить военное присутствие альянса. Поэтому министр обороны Алонсо попытался найти некую формулу, которая вроде бы призвана решить спор с западными партнерами.
Мы в Афганистане намерены изменить наше присутствие не количественно, а качественно. До конца этого года мы направим туда беспилотные самолеты. Мы также будем обучать и финансировать афганские воинские части, чтобы они были способны сами обеспечивать безопасность на своей территории. Ведь в этом и заключается наша миссия – помочь законному правительству Афганистана установить контроль над территорией своей страны, чтобы обеспечить ее прогресс.
Так Испания заявляет, что намерена подготовить в ближайшее время 2 батальона афганской армии, чтобы обеспечить безопасность в северо-западном регионе страны. Она подготовит, обучит, обеспечит обмундированием, транспортом и жильем 1 батальон для участия в боевых действиях, а 2 для тылового обслуживания войск. Кстати, специалисты уже подсчитали, что создание афганских батальонов, обучением которых займутся 30 испанских военных, обойдется в сумму, которая составит всего 20% от стоимости пребывания в Афганистане 2 аналогичных подразделений испанской армии. Тем не менее, Испания требует, чтобы в дальнейшем созданные ею батальоны финансировались из фондов НАТО, о чем она заявила на совещании министров обороны этой организации в Севилье, которое прошло в минувшем феврале.
О спорах в Испании по поводу миротворческой миссии НАТО в Афганистане рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Глава генштаба Турции генерал Яссар Буюканит, находясь на этой неделе в Вашингтоне, заявил, что сейчас, как никогда, есть угроза единству и безопасности его страны. Речь идет не о внешних угрозах, а о президентских выборах, которые должны состояться в мае. Со времен основателя современного турецкого государства Ататюрка армия в этой стране играет роль стабилизирующей силы. Военные сейчас боятся прихода к власти радикально настроенных мусульманских политиков, готовых повернуть светское развитие государства. О роли армии, военных и, в особенности, разведки в Турции наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Дорогой друг, 4 июля 2003 года американские солдаты окружили внешний пост турецкой разведки в Северном Ираке. Они арестовали нас, 11 турецких офицеров. Потом допрашивали и, как террористам, надели на голову капюшоны и в один день депортировали с мешками на головах, без всякого уважения к нашей воинской чести.
Ирак. Наши дни. Письмо турецкого офицера адресовано спецагенту Палату Альдемдару, который в эпопее «Долина волков» на протяжении 2 лет борется с мафией. Разведчик отправляется в Ирак сводить счеты с нерадивыми американскими военными, посягнувшими на честь турецких военных офицеров. Европейская критика резко осудила фильм за слишком тенденциозное изображение военных НАТО и обилие неоправданных сцен насилия над мирными жителями, которые якобы совершают американские солдаты в Ираке. В Турции, напротив, под звуки военных османских маршей, зритель аплодировал приключениям турецкого Джеймса Бонда, воплотившим, по мнению многих критиков, кодекс чести Янычара – необузданное мужество, работоспособность и имперскую жестокость. Недавняя попытка руководства телекомпании, где демонстрируется сериал, снять его с показа из-за слишком жестких сцен и разжигания националистических настроений вызвала волну протеста у зрителей. Организаторы фан-клуба турецкого Джеймса Бонда создали многочисленные форумы в интернете. Кинотеатр «Биоглу» в Стамбуле, куда обычно ходят смотреть голливудские фильмы, полон молодых людей призывного возраста. В ответ на вопрос о миссии спецагента Палата студент Уур отвечает.
Сержант Палат – национальный герой, который помогает молодежи осознать, как нужно гордиться своей родиной. Руководители телекомпании заявили, что сериал может породить новых одержимых националистов, подобных убийце армянского журналиста Гранта Динка Агюну Самасту. Однако я думаю, что нужно больше фильмов, воспитывающих патриотов страны, любящих свою родину, готовых умереть за нее.
Создатели сериала утверждали, что образ сержанта Палата списан с легендарного кадрового военного Энвера Паши, которого называют основателем турецкой разведки. Одни считают его авантюристом, другие – мужественным воином. Биография этого необычного человека и вправду полна загадок. Ему было 27 лет, когда в ходе так называемой младотурецкой революции, в которой он участвовал, был свергнут последний султан Абдуль-Хамид. Получив от новой власти пост военного атташе в Берлине, он через 4 года вернулся в Турцию, осуществил государственный переворот, в результате которого был убит премьер-министр и занял пост военного министра. После поражения Турции в ходе Первой мировой войны Энвер Паша бежал в Германию. Затем, при довольно загадочных обстоятельствах, оказался в Советской России, где встречался с Лениным, пытаясь договориться о большевистско-исламском союзе. По некоторым данным, Ленин послал его крепить советскую власть в Бухару. Там Энвер Паша перешел на сторону басмачей и был убит в бою с красноармейцами. Несмотря на довольно бесславный конец, этот человек обладал незаурядным характером. В книге «Турецкий гамбит» Борис Акунин воплотил черты Энвера Паши в фигуре главного злодея турецкого шпиона Анвар Эфенди. Будучи советником султана, пишет Акунин, он открыл дилижансное сообщение, построил железные дороги, а также учредил сеть «Ислах-Хане» – благотворительных учебных заведений для детей-сирот мусульманского и христианского вероисповедания. Редактор политического интернет-сайта Арзу Гюнеш.
Энвер Паша прославился как основатель национальной разведывательной организации, получившей название Тескилат-и-Махсуса, то есть специальная секретная служба, которая занималась сбором разведывательной информации об иностранных государствах. О действиях турецкой разведки в то время известно довольно мало. Энвер Паша всегда говорил, что о разведчиках узнают, если они проваливаются. Однако ясно, что Энвер Паша создал службу разведки по образцу немецкой разведывательной службы, сам при этом с ней активно сотрудничая. Османская империя долгое время находилась под влиянием Германии. В период Первой мировой войны в Турции активно работали немецкие офицеры во главе с полковником Вальтером Николаи, начальником разведки кайзеровской Германии.
Кайзер восхищался Востоком. Турецкая военная разведка стала лучшим блюдом немецкой кухни, хвастливо заявлял Отто Лиман фон Сандерс, один из 70 немецких генералов, приглашенных турками организовать разваленную, дезорганизованную турецкую армию. Германские рыцари плаща и кинжала активно делились опытом с турецкими союзниками. Немецкий разведчик Прейснер, специалист по тропическим болезням, получивший за темный цвет кожи кличку «Бедуин», обучал правилам подрывных действий. Переодевшись в форму офицера в Месопотамии, заманивал крупные военные подразделения противников англичан в ловушку, где их уничтожали турки. Согласно особой депеше правительства, все министерства, ведомства и учреждения обязаны были оказывать разведчикам полное содействие и помощь. Разведслужбы могли использовать в качестве прикрытия все звенья государственного аппарата, общественные организации и частные фирмы. Руководители и сотрудники разведки скрывались под личиной полицейских или простых неприметных торговцев. В годы Второй мировой войны в Турции находился центр немецкой разведки на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что Турция в период Второй мировой войны так и не выступила открыто на стороне Третьего рейха, она всячески помогала ему, содействуя в частности и его разведке.
Рассказала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Мы вернемся к теме роли разведки в Турции на следующей неделе в пятницу. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Я был министром юстиции, потом я был министром армии и флота, потом министром-председателем, сохраняя пост министра, а потом, после Корниловского восстания, я стал верховным главнокомандующим.
Документы прошлого и разница во времени. Программа Владимира Тольца. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В подмосковной Балашихе избита активиста «Молодежного яблока», проводившая агитационный пикет. Нападавшие заявили, что Балашиха – территория «Единой России». Организаторы марша, не согласно в Петербурге, не намерены отказываться от проведения акции 3 марта, несмотря на противодействие властей. Парламент Чечни проголосовал за назначение Рамзана Кадырова президентом республики. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу гражданина России Романа Белевицкого, подавшего жалобу на нарушение его прав в тюрьме. Правительство России должно будет выплатить Белевицкому 10 тысяч евро компенсации за моральный ущерб. В Мурманской области военный суд приговорил к 8 годам заключения мичмана эскадры подводных лодок Виталия Тарана за сбыт наркотиков. Азербайджан и Грузия не ведут переговоров с США о размещении на их территории элементов американской системы противоракетной обороны. Представители МИД обеих стран заявили, что США не обращались к ним с такими запросами. В иракской провинции Дияла найдены тела 14 похищенных сотрудников МВД. Ответственность за похищение взяла на себя связанная с Аль-Каидой суннитская группировка. 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия, договорились о содержании новой резолюции по Ирану, предусматривающей ужесточение санкций. Не менее 20 человек стали жертвами торнадо на юге США. Лидера курдских сепаратистов Абдулу Аджалана пытаются в тюрьме отравить, заявляют его адвокаты. Премьер-министр Италии Романо Проди упрочил свои позиции. Сегодня Нижняя палата парламента Италии вслед за Сенатом выразила ему доверие. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей прибудет 13 марта в Пхеньян. Об этом на встрече в Вене договорились представители МАГАТЭ и Северной Кореи.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Можно ли принудительно вылечить наркомана? Планы депутатов Думы и опыт Голландии. И современные кочевники. Культура прошлого и связь с цивилизацией. Российская Государственная Дума готовит законопроект о принудительном лечении наркозависимых людей. Над документом работают депутаты из «Единой России» совместно с Госнаркоконтролем. По замыслу авторов, наркоманы должны попадать в лечебно-исправительные учреждения по решению суда. Законопроект уже критикуется врачами и правозащитниками. И те, и другие считают, что насильно вылечить наркомана невозможно. Как ни странно, опыт принудительного лечения наркоманов есть в либеральной в этом вопросе Голландии. Но там принудительному лечению подвергаются лишь наркозависимые нарушители закона. И только в исключительных случаях. Рассказывает Любовь Чижова.
Парламентские слушания по законопроекту о принудительном лечении наркоманов состоятся в марте, после чего он пройдет первое чтение. Этот неоднозначный документ может коснуться 6 миллионов человек. По официальным данным, именно столько в России наркозависимых людей. Как рассказала мне одна из авторов законопроекта, депутат от «Единой России» Валентина Иванова, пока предусмотрены три причины для принудительного лечения. Заявление родителей, сигнал из школы или институтов, инициатива участковых милиционеров. Причем неясно, на базе каких лечебных учреждений будут лечить наркоманов и кто их будет охранять, говорит Валентина Иванова.
Суть заключается в том, что каждый, кто использует наркотики, он в течение определенного срока, к сожалению, привлекает к этому до 10-15 человек. Такая статистика уже имеется. И в этой ситуации образовательные учреждения должны стать той стеной, за которую не должны распространяться наркотики.
Согласно законопроекту, где будут лечиться наркоманы, в каких учреждениях, кто их туда будет доставлять и кто будет охранять?
Это конкретные вопросы решает правительство Российской Федерации. И под реализацию каждого закона выпускается соответствующее распоряжение, порядок действий, порядок реализации. Здесь достаточно сложно мне сейчас говорить. Мы в рамках этого законопроекта работаем с Госнаркоконтролем. И вот это очень конкретные вопросы, на которые должны отвечать соответствующие службы.
Валентина Николаевна, работая над этим законопроектом, вы как-то обращались к мировой практике и изучали ли вопрос, как в других странах пытаются лечить молодых людей от наркомании и как вы считаете, возможно ли вылечить человека насильно?
Конечно, мы знакомились и изучали эту практику. Практика северных стран говорит, что принятие жесткого законодательства и усиление меры ответственности за потребление наркотиков в немедицинских целях, это является серьезным препятствием. Это и Норвегия, и шведское законодательство. Оно серьезно отличается от голландского законодательства, но и серьезно отличается ситуация с наркотиками в Швеции и в Норвегии, нежели в Голландии. Поэтому, на наш взгляд, есть смысл идти путем вот законодательства наших северных соседей. Мне кажется, мы должны здесь думать о вот таких примерах, как борьба с туберкулезом. Понятно, да, что туберкулез, мы уже понимаем, что здесь у нас идет принудительное лечение. И по-другому нельзя преодолеть эту инфекцию.
Законопроект о принудительном лечении наркоманов как будто возвращает россиян в советское прошлое. Тогда наркоманов и алкоголиков уже пытались насильно лечить в ЛТП, лечебно-трудовых профилакториях. Как показывает практика, вылечиться никому не удавалось, а больных людей государство использовало в качестве бесплатной рабочей силы. Руководитель медицинских программ фонда «Нет алкоголизма и наркомании» Сергей Политыкин говорит, что лечение человека против его воли не дает положительных результатов. Как вы думаете, почему вообще некоторым российским чиновникам пришла в голову мысль о принудительном лечении наркоманов?
Корни идеологические, ведь как вот в семье. Ну, у них, наверное, была плохая семья у этих людей. Потому что, когда взрослый человек малограмотный, малообразованный, он не справляется с ребенком, он его наказывает. Он к нему репрессии принимает в отношении ребенка. Он не ищет причину такого поведения своего ребенка. Он не пытается с ним договориться, разобраться, найти компромисс, решить его проблему, скажем. Просто наказывает тупо и беспощадно. Мне кажется, корни как раз в тяжелом вот этом именно детстве у этих людей. Такой стереотип вот поведенческий. И они его копируют на все население. Есть проблема. А что разбираться? Надо наказать.
Насколько это дорогостоящее предприятие лечения наркозависимого человека? И как сейчас обстоит дело с государственным финансированием лечения наркозависимых людей?
Медикаментозное лечение, здесь проблемы нет. Финансирование на достаточном уровне. Но существует проблема с реабилитационными программами, особенно длительными, рассчитанными на год, два, три, для химически зависимых людей, у которых степень выраженности расстройств зашла достаточно далеко. И здесь выход надо искать, скорее всего, не вот именно не в этих вот каких-то медицинских учреждениях с надзорными функциями. Опять медиков хотят привлечь к каким-то полицейским мероприятиям. Но это не дело медицины. Медики должны заниматься лечением и реабилитацией. А надзорные функции должны остаться у соответствующих органов. Здесь не нужно именно какие-то учреждения строить. Допустим, во многих странах на реабилитацию по решению суда наркоман или алкоголик отправляется даже в частное какое-то лечебное заведение. Просто из бюджета деньги перечисляются этому учреждению за то, что оно вот таких людей или лечит, или реабилитирует по решению, допустим, суда. А у нас хотят пойти опять по затратному принципу. Наркоконтроль тогда, эти учреждения, какие-то полумедицинские, полуполицейские, они опять будут доказывать необходимость своего существования. Это же деньги, это их жизнь. Ну,
а можно ли вылечить человека против его воли?
Конечно, нет, это исключено. Ведь мы знаем, что даже в тюрьмах, в колониях, где, казалось бы, режим такой строгий, все равно там есть наркотики, все равно их туда и проносят и какими-то путями, и употребляют, и алкоголь, и наркотики. Если человек не осознал необходимость избавления от зависимости, то никакими принудительными мерами его заставить нельзя, потому что кроме биологии, биологической основы химической зависимости, есть еще психология, есть социум, есть духовность, в конце концов. И человек не изменится, не переменится, если он не захочет этих перемен.
А что говорит мировой опыт? К примеру, в Нидерландах, вопреки распространенным в России стереотипам, проблема наркозависимости стоит менее остро, чем в других странах. Нидерландские специалисты считают, что главное не наказание за употребление наркотиков, а реинтеграция наркозависимого в общество и снижение риска его вовлечения в криминальную среду. Рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Существует довольно много людей, которые боятся наркотиков. Это плохо, потому что заполняющий сознание страх перед неизвестным не оставляет места здравому пониманию и служит только распространению паники. Единственно верный способ борьбы с проблемой наркомании – это распространение знания. Знания о наркотиках, откуда они произошли, кто их употребляет и зачем, в чем заключается риск от их приема и как его избежать. Этой цитатой открывается интернет-сайт одного из главных в Нидерландах институтов, занимающихся изучением, профилактикой и лечением зависимости, института Тримбос в городе Утрехт. То, что отказ от политики запугивания, принуждения и угрозы строгого наказания работает, Голландия доказала на собственном положительном примере. Вопреки популярному мифу, уровень распространенности наркозависимости в Голландии несравнимо ниже, нежели в других западноевропейских странах, а тем более странах за пределами ЕС. На 1000 жителей Голландии приходится всего 2,5 наркозависимых. Для сравнения, в Бельгии это число составляет 3, во Франции – 3,9, в Испании – 4,9, в Италии – 6,5, а в Люксембурге – более 7. Рассказывает специалист крупнейшего в Нидерландах Центра по лечению зависимости Jelinek Roel Kersemakers.
Well, I think in the Netherlands, first of all, in the Netherlands, the group of heroin addicts is...
Дело в том, что число героинозависимых в Нидерландах неуклонно уменьшается. Я помню время, когда у нас в Амстердаме было около 10 тысяч таких зависимых, а на сегодня их уже не более 4-5 тысяч. Более того, эта группа героинозависимых становится все старше. Молодые люди в Голландии сегодня почти не употребляют героин. Они употребляют другие наркотики, марихуану, экстази, но не героин. Итак, группа героинозависимых становится все меньше, и поэтому у нас нет большой необходимости в разработке новых препаратов. В чем же секрет успеха голландской модели? Во-первых, в четком разделении на так называемые легкие и тяжелые наркотические вещества. Тяжелые наркотики в Нидерландах запрещены. К тяжелым наркотикам относятся вещества, максимально опасные для здоровья и с высоким риском возникновения зависимости. Это прежде всего опиаты, такие как героин, а также стимулирующие вещества, амфетамин и кокаин. Запрещены в Голландии также экстази и ЛСД. К легким наркотикам относятся вещества, которые практически не вызывают зависимости. Эти вещества можно легально приобрести в специально отведенных местах, в кофешопах, где продается марихуана и выпечка с гашишем, и в смарт-шопах, торгующих галлюциногенными грибами. Многолетние исследования доказали, что употребление легких наркотиков никогда не приводит автоматически к употреблению тяжелых. Эта проблема возникает от того, что, приобретая легкие наркотики в криминале, в легальной среде покупателю сразу предлагаются тяжелые. В легальных точках продажи такого не происходит. Производство и нелегальная продажа любых наркотиков в Голландии строго преследуются по закону. И наоборот, закон мягок к тому, у кого в сумке нашли небольшое количество, пусть даже тяжелого наркотика. Своей основной задачей голландские специалисты считают обеспечение реинтеграции страдающих от зависимости людей в активную социальную жизнь и сведение к минимуму ущерба, который такие зависимые могут нанести окружающим. С апреля 2001 года в Нидерландах также введена программа принудительного лечения наркозависимых. Эта программа также применяется к наркозависимым преступникам, однако в исключительных случаях. Если задержанный уже был осужден за аналогичное преступление минимум 3 раза и безуспешно прошел другую программу по лечению наркомании ранее. Принудительное лечение не может проводиться дольше 2 лет. На это лечение на всю 16-миллионную страну выделено чуть более 200 мест. Результаты исследования об эффективности принудительного лечения еще не опубликованы. Аналогичная программа по принудительному лечению в Германии показала, что спустя 17 месяцев после ее окончания от употребления наркотиков еще воздерживались 40% пациентов. Рул Керсемакерс. Лечение зависимости – это очень сложный процесс, включающий в себя лечение как физической, так и психической зависимости. Препараты, используемые в ходе лечения зависимости, это всего лишь часть лечебного процесса. Для того, чтобы добиться успеха, необходимо изменить сознание.
Из Амстердама передавала корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко. Большинство российских наркологов разделяют точку зрения своих зарубежных коллег. К наркоманам следует относиться прежде всего как к больным людям, а не как к преступникам. Однако российские государственные чиновники так не думают, и новый законопроект о принудительном лечении в очередной раз это подтверждает.
О готовящемся законопроекте о принудительном лечении наркозависимых людей рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Люди западной цивилизации привыкли считать, что кочевники – это что-то из истории человечества, что их воинственные набеги приводили к упадку и исчезновению цивилизованных оседлых соседей, и что их дикий образ жизни не оставил ничего ценного в человеческой культуре. В действительности, это негативное представление о кочевниках не более чем миф. Кочевники живут и сейчас, причем число их не так мало, они кочуют по степям Азии и Монголии, высокогорьям Тибета, по тундрам Америки и России, выживают в пустынях Африки. Гость программы, этнограф Константин Куксин, директор Музея кочевой культуры в Москве, рассказывает об истории и сегодняшнем быте кочевников. С ним беседует Александр Марков.
Что же такое кочевая культура и как же так получилось, что такой вот целый интересный пласт человеческой культуры существует сейчас на нашей планете и о нем практически никто не знает?
Дело в том, что люди крайне мало знают о кочевниках и, к сожалению, если знают, то знают информацию негативную. То есть, что кочевники – это дикари, И не просто дикари, а особо жестокие дикари, которые разрушали достижения оседлых цивилизаций, и культуру они, в общем-то, не создали. И как-то стало обидно за своих друзей, оставшихся в степи. Мало того, что не знают, еще и знают информацию неверную, обидную. И я решил начать собирать материалы и показать их. И духовную, и материальную культуру, потому что культура кочевая, она призрачная. Вот они собрали юрту, и только пятно от очага осталось, и они ушли. Поэтому кажется, что культуры нет. Поэтому начались экспедиции. За несколько лет мы собрали очень интересные коллекции. Сейчас в музее представлены Монголия, Бурятия, Казахстан, Кыргызстан.
Ну, расскажите немного об этой культуре, потому что я думаю, что мало кто себе представляет, чем живут эти люди сегодня, в 21 веке.
Вообще, когда-то переход к кочевому образу жизни был колоссальным прорывом в экономике. То есть это был переход, не как считалось раньше, да, что вот кочевники-охотники стали земледельцами, и все стало хорошо. Нет, на самом деле были земледельческие культуры, но во время кризиса экономического в давней эпохе часть людей перешла к домашнему животных и к кочеванию со стадами. Это был прорыв и большое достижение человечества вообще, поскольку приручить животное гораздо сложнее, чем выращивать злаки, допустим.
Это где-то 8 тысяч лет назад примерно началось.
В разных регионах по-разному. Скажем, на Ямале, на севере, всего 300 лет назад приручили дикого оленя. То есть это культура одна из самых молодых. Ну, сегодня мы будем говорить о кочевниках Центральной Азии. У кочевников Великой Степи, как называется этот регион, есть 5 видов скота. Это овцы, козы, яки, верблюда и лошади.
Коровы нет,
ну,
да?
Вместо коровы яки используются. Яки. Как вьючные животные, так и для получения молока, масла, сыра.
Где еще сохранились такие вот очаги этой кочевой культуры?
Центральная Азия, Монголия, Казахстан, Кыргызстан, Западный Китай, Тибет. В Тибете дрокпа, народность, живущая на Нагорьях, на очень большой высоте, 4 километра в среднем. Наша республика Тыва, немного в Бурятии сохранилась кочевая культура. Весь крайний север, то есть циркумполярный регион, народы, живущие в тундре, как у нас, так и в Канаде. Затем Северная Африка, это бедуины, туареги. Есть некоторые племена в Южной Америке, кочующие недалеко от озера Титикака, но в меньшей степени.
Это все в основном такие степные районы, да?
Это не то, что степные, это районы все-таки с довольно суровыми условиями. Пустыни, полупустыни, тундра. То есть где невозможно земледелие. Потому что там, где земли можно было распахать, как в Казахстане, когда подняли целину, кочевая культура исчезла.
То есть они сумели сохраниться на таких участках, которые не нужны земледельцам,
промышленникам. Да, не нужны земледельцам, были не нужны долгое время для добычи ископаемых, поэтому сохранились. И поэтому культура кочевников очень экологична. То есть они умеют жить в очень суровых условиях и берегут действительно окружающий мир, считая себя частью его.
Но, видимо, не всегда это было так. Случались, наверное, и ситуации, когда из-за деятельности кочевников возникали какие-то экологические кризисы, есть опасность перевыпаса.
Совершенно верно. Были такие ситуации. В древности это все регулировалось, прежде всего, войной. То есть определенный участок степи или пустыни может прокормить определенное количество людей. Поэтому племена кочевые вели постоянную войну, как они называли, война за лошадей и за женщин. То есть война шла постоянно, и война как бы убирала людей, которых вот было слишком много. И, конечно же, кочевники очень сильно зависели и зависят от природных условий. Допустим, начинается засуха, если степь высыхает, кочевники вынуждены уходить. И когда они уходили, их вытесняла, да, сама природа. Они шли на землю оседлых соседей, и с этим были связаны набеги кочевников во многом.
Ну и вот вы сказали, что мнение о воинственности, такой разрушительной силе кочевников, они, да, не соответствуют действительности.
Не совсем, они не совсем верны. Конечно же, вот если мы берем 13 век, эпоху завоевания Чингисхана, конечно, монголы не были добренькими, иначе бы они просто не выжили. Их окружали очень сильные многочисленные враги, и что интересно, монголы ни разу не нападали первыми. То есть они все время отвечали ударом на удар. Были тяжелые войны, но монголы выходили победителями. Ну, во многом за счет того, что оседлые соседи были раздроблены, их были различные внутренние проблемы в государствах, во многом за счет прекрасной боевой техники. Каждый кочевник – это воин. Мальчишку до сих пор, маленького сажают на коня, он вырастает воином, свободным, человек владеет лошадью, оружием.
А с кем они воюют сейчас?
Сейчас они, к счастью, ни с кем не воюют. Хотя иногда бывают конфликты в пограничных регионах, когда угоняют лошадей друг у друга, бывает, похищают женщин. Но это уже внутренние племенные войны. Но кочевники не были более злыми, чем их оседлые соседи. Взять ту же эпоху Чингисхана, по крайней мере, кочевники не использовали пытки. Как-то если казнили человека, то казнили его просто. Да, в отличие от оседлых соседей.
А ну как китайцы, там, закапывали в землю живьем, как русских князей там говорят?
Нет, дело вот с русскими князьями накалки вообще любопытная история. Во-первых, почему казнили князей? Дело в том, до этого князья убили монгольского посла. Монголы были наивными людьми, они не понимали, как можно убить человека, который пришел безоружным на переговоры. Это было страшное преступление, за это уничтожали целые города. Это первое. А второе, князьям оказали честь. По монгольским законам их казнили, закатав ковры, скрутив их концы. Ну, потом на них сели, да, и пировали. Смерть без пролития крови – это смерть для знатных. Так казнили монгольских ханов. В крови находилась душа человека, находится, поэтому кровь проливать было нельзя.
Ну и как же вот сейчас удается им сохранять свою культуру? Ведь кругом же города, радио, интернет, спутники летают. И что, им совсем не хочется приобщиться к этому комфорту, к благам цивилизации?
Им хочется приобщиться, они приобщаются. Конечно же, кочевники Монголии используют эти предметы. Почти у каждой юрты стоит спутниковая тарелка, внутри DVD, телевизор. Маленький генератор Yamaha, который дает в юрту свет, и можно вечером телевизор посмотреть. Можно увидеть монгольскую девушку, которая едет на лошади, говорит по телефону, по спутниковому с друзьями. Ах, то вот есть так. Они принимают достижения цивилизации, сохраняя традиционную культуру. Да, они действительно соблюдают заветы предков, делают жертвоприношения, разводят своих животных, работа очень тяжелая, живут в юртах, кочуют по маршрутам, которые вот установлены для каждого рода, но при этом используют достижения цивилизации, которые не мешают им кочевать. Вот у народов, которые в прошлом были кочевниками или сейчас кочуют, для них вести кочевой образ жизни – это очень престижно. То есть каждый мальчишка мечтает стать скотоводом-кочевником. Он чувствует себя ханом, повелителем степи. Он внутреннее достоинство колоссальное у людей. Они гордятся тем, что они кочевники.
И численность их, в общем, постоянно или уменьшается все-таки со временем?
В последние годы даже наблюдается прирост численности, то есть становится больше, учитывая, что все-таки система здравоохранения налажена уже, в основном это советская система весьма неплохая. Детей много, то есть 5-7 детей в среднем в семье. Вот отсюда и прирост населения. И постепенно как бы, какие-то достижения цивилизации доходят, продолжительность жизни увеличивается и наблюдается прирост населения.
Ну и, может быть, можно что-то сказать вот о культуре. Вы упоминали, что многие думают, что кочевой культуры как таковой нет, что они ничего не создали, а на самом деле у них своя самобытная культура. Да, вот пару слов, может быть, об этой культуре, в чем она состоит.
Культура, в чем вот я уже называл такие моменты, как экологичность культуры, жизнь в гармонии с миром. Это первое, это очень важно, на наш взгляд, особенно сейчас, вот, в начале 21 века.
То есть это они это у них осознанно, они понимают,
что... Да, они осознают, что мир живой, что не часть этого мира. Допустим, на севере человек не срубит дерево просто так, он подойдет к нему, спросит разрешение, что скажет, что мне холодно, моим детям холодно, в чуме, я срублю дерево. Хотя дерево мертвое, сухое уже, но все равно. Потом их животные, эти овцы, лошади, особенно лошади, и олени на севере, это не просто ходячий корм, это братья, лошадь – ближайший друг. Ну и потом много достижений современной цивилизации, которые мы считаем своими, они были сделаны кочевниками. Допустим, колесо, вьючный транспорт, караванные пути.
А сохранились у них какие-то предания, песни, музыка?
Дело в том, что часто кочевников обвиняют в том, что они не создали какую-то письменность, хотя создавали несколько систем письменных, и не было ни библиотек, книг. Но я отвечаю, что они рады были создать книги, но книги невозможно было с собой перевозить. Представляете, возить с собой не только юрту, свой дом, какие-то вещи, но еще и книги. Поэтому как они вышли из ситуации, чтобы передавать знания, традицию? Были специальные люди, бадарчины в Монголии, акыны на западе Великой Степи, которые помнили колоссальный объем информации. Допустим, киргизский эпос «Манас», в нем 500 000 стихотворных строк. Человек знал его на память. И нараспев, под звуки камуза читал. Так передавалась эпическая традиция. Это самое крупное в истории человечества эпическое произведение. Для сравнения, «Манас» в 20 раз больше, чем «Илиада» и «Одиссея».
Все в стихах?
Все в стихах.
И один человек это
помнит? Один человек помнит, да. Если вот это он приехал, допустим, в гости в кочевье, сел на распев под камуз, импровизируя что-то, да, добавляя свое, видя, да, какие-то ситуации в этом кочевье именно. Пение манаса занимает с перерывами на сон, на еду, где-то около полугода.
Но ведь если у них сейчас и радио, и телевизор, они, наверное, теперь слушают там, не знаю, Бритни Спирс, и это все отмирать должно.
Конечно же, они слушают и современную музыку, но при этом очень любят сами петь, и сказания, предания тоже живы, старики рассказывают, и даже молодежь легко может присоединиться. Вот в Казахстане, допустим, в Западной Монголии, когда я жил с казахами, имам читает молитву, а приехал парень из поселка. В принципе, современный парень, тоже с плеером. Имам устал, попросил его продолжить. Просто продолжить чтение Корана, на память, конечно же. И тот продолжил. И вот так же сохраняются и другие эпические традиции. Эпическая, сказочная традиция, традиция загадок, импровизаций. Все это живет.
Должно как-то наше общество реагировать на это, как-то помогать им, да, создавать какие-то условия, чтобы сохранить эту культуру.
Ну, обычно при столкновении цивилизации, даже позитивном столкновении, какая-то цивилизация должна исчезнуть. Поэтому, на мой взгляд, главное не мешать. Западная модель, когда кочевникам платят колоссальные пособия, на которые можно жить, ничего не делая, приводит к тому, что они спиваются, молодежь уходит в преступные группировки в города, я рассказываю про американских индейцев, допустим. Это негативная тенденция. На мой взгляд, лучше дать им возможность кочевать, продавать продукты своего труда, чтобы они работали. Если человек работает, не только кочевник, любой человек, он остается человеком.
С директором Музея кочевой культуры, этнографом Константином Куксиным, беседовал Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет? Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.